Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Наш проект дошел до буквы «Ч». Я напомню, мы пишем историю Отечества в лицах, историю России в 20 веке. Мы идем по алфавиту и выбираем по три, а иногда и больше героев на каждую букву. И вот, как я уже сказал, мы дошли до буквы «Ч». Я напомню, что на букву «Ч» у нас будет три героя. В интернете выбрали Василия Ивановича Чапаева. При голосовании на сайте «Эхо Москвы» для меня это было некоторой неожиданностью, но, тем не менее, почему бы и нет. Наверное, многие люди хотят разобраться, отделить кинематографического Чапаева, литературного Чапаева от истинного героя, что это был за человек, о котором так любили раньше мальчишки смотреть кино, и не только мальчишки. Сталин смотрел этот фильм множество раз.
Эхо Москвы.
Мы прерываем эфир для срочного сообщения. В Москве на 75-м году жизни скончался известный актер Вячеслав Невинный. Как стало известно, и Тартас Невинный умер примерно в 16:30 в своей квартире на Тверской улице, дом 8. Он был одним из ведущих актеров Малого театра.
Эхо Москвы.
Которым уже в позднее советское время почему-то стали слагать анекдоты. В общем, о Чапаеве поговорим, я думаю, будет интересно. Я думаю, будет интересно поговорить и об Ольге Чеховой. Знаете ли, это мой выбор. Я имею право, напомню, правила игры. Я имею право выбрать одного из героев, как автор и ведущий этой программы. И при голосовании в прямом эфире выбрали ученого, экономиста, аграрника, писателя Александра Васильевича Чаянова, человека абсолютно незаурядной судьбы, о котором мы сегодня будем говорить. Позвольте мне представить гостя сегодняшней программы. Здесь в студии напротив меня Теодор Шанин. Человек, который сам, наверное, заслуживает отдельной передачи о себе. Сейчас он является ректором Московской высшей школы социальных наук и профессором Манчестерского университета. Господин Шанин на самом деле родился в свое время, как тогда бы сказали, в буржуазной Литве, учился в Иерусалиме, потом работал много лет в Великобритании в разных учебных и научно-исследовательских организациях. Я сейчас не буду перечислять все их. По сути дела, стал одним из наиболее авторитетных в мире ученых, занимавшихся проблемами русского, российского крестьянства. Его даже называют в некоторых биографических справочниках основателем крестьяноведения не только в России, но и во многих других странах мира. И вот, тем не менее, некое чувство сопричастности к России привело его сюда, к нам. Он уже много лет работает в Москве, при этом каким-то образом умудряется совмещать это с работой в Манчестерском университете. Я не буду вас, Теодор, мучить расспросами насчет того, как вам это удается, но факт остается фактом, что если не врут справочники, то в 1988 году Теодор Шанин на заседании Академии сельскохозяйственных наук восхнил, в год столетия Чаянова прочитал первый доклад о его вкладе в сельскохозяйственную экономическую науку. Так, да?
Так.
Ну и расскажите нам, пожалуйста, все-таки, вот мы перед, когда обменялись, перебросили, что называется, парой фраз перед началом эфира, вы сказали, что вы очень рады тому, что выбрали Чаянова. А ведь многие люди у нас о Чаянове, ну, сейчас прозвучала короткая биографическая справка, о Чаянове, о времени, в котором он жил и работал. Для многих людей это название улицы, да, где, кстати, находится Российский государственный гуманитарный университет РГГУ, но, думаю, если начать спрашивать даже студентов РГГУ, которые по улице ходят, не все знают, кто такой Чаянов. И почему, в чем его слава?
Ну, Чаянов, во-первых, представляет группу ученых, блестящую группу ученых, которая создала русское крестьяноведение. Потому что в начале прошлого века самая солидная работа, которая делалась в связи с оценкой и анализом крестьянства, делалась в России. Было еще несколько стран, но это не тот список, к которому мы привыкли. Это не Англия, Америка, Франция. Или это Германия и Италия. Это Восточная Европа. И в этом смысле единственные, которые делали работу на таком же уровне, но меньше, и делали, конечно, это Польша, Румыния, ученые из Польши и Румынии. А вели все это развитие русские ученые, среди которых, я думаю, Чаянов был самым блестящим представителем чего-то очень нового и для России, и для Европы. Поэтому в данную минуту я с вами согласен, что если поговорить со студентами на улице Чаянова, они не очень-то будут знать, кто такой Чаянов. Но в то же время Чаянова совсем неплохо знают в Бразилии, в других местах Латинской Америки, в Индии. Это места, где, если назвать Чаянова, его, во всяком случае, так сказать, образованное общество, академическое общество, сходу распознает как центральную фигуру анализа сельских обществ.
Ну и если говорить о системе его взглядов на экономику сельского хозяйства, на роль крестьянства, то в чем суть?
Ну, я бы сказал, что суть его важности в том, что он и его коллеги, не только он, работали над с моделью сельской экономики, крестьянской сельской экономики, которая не является капиталистической и в то же время не является государственной. То есть это третья экономика против нормального разделения, которое часто бывало тогда, а позже стало даже более часто употребляться. Это или советская, государственная, что-то в этом духе, или же капиталистическая и такие вещи. Таким образом, он создал вместе со своими коллегами серию теоретических элементов теории, которая стала важной для разных стран, не только для России. И в особенности важна сегодня с точки зрения прямого применения в странах крупных крестьянских групп третьего мира. То есть, с одной стороны, Индия, с другой стороны, Бразилия и так далее. Но также, на мой взгляд, с этим можно, с этим, что я теперь говорю, можно поспорить, он также очень важен для понимания неформальной экономики, которая существует не только в крестьянских странах, но мощна и определяет в большой мере экономическое развитие в странах, которые не имеют почти что крестьянства.
Что значит неформальная экономика?
Неформальная экономика – это экономика, которая не опирается на несколько фундаментальных, если хотите, канонов или факторов капиталистической экономики.
Ну, это, как, например?
Как, например, максимизация доходов, определенных деньгами, есть цель экономического действия. Но это скажет каждый примерно, кто работает в капиталистической экономике. В то время как в крестьянской экономике, но не только в крестьянской, в неформальной, что более широкая категория, эта ясность исчезает. Потому что очень часто цель действия, экономического действия, не максимизация доходов, но, скажем, добиться того, что все заняты. То есть метод...
Все заняты для чего?
Заняты профессиональным трудом. И цель добиться того, чтобы, скажем, вся семья могла работать, а не чтобы где-то в конце в расчете оказалось, что максимизировать здесь доходы.
Подождите, вот ну, приведите пример людей, которые являются, скажем, в России сейчас представителями, там, субъектами неформальной экономики.
Ну, в России сейчас вы найдете людей, которые, во-первых, есть широкая серая экономика, которая частично является неформальной.
Ну, например?
Где вещи, ну, скажем, покупают и продают билеты перед театром. Что это? Это не производственная нормальная деятельность, это не максимизация дохода в нормальном этого слова значении. Это как-то поиск дохода на маргинального дохода для главной экономики, но на который может содержать в определенных условиях большую часть населения. Это ситуации, где семейная экономика организует жизнь людей таким образом, что важнее, чем максимизация доходов семьи, является то, чтобы все были заняты, и чтобы каждый мог что-то добавить. В то, что происходит.
Но конечная цель является все равно выживание там, данного конкретного
вот
человека или семьи.
Вот вы точно определили особенность неформальной экономики. Целью неформальной экономики является выживание, а не максимизация дохода. А выживание...
То есть не для того, чтобы заработать больше денег, а для того, чтобы заработать столько денег, чтобы обеспечить себе достойное существование на том уровне, на котором человек считает это для себя приемлемым.
С тем, что чаще всего такая экономика строится на семейном мышлении. То есть вырабатывается, что делать и кто что делает в семье, не на базе того, что каждый должен заработать побольше, а что эта единица, семья, она экономическая единица и социальная единица, создает себе оптимальное решение.
Грубо говоря, в загородном коттедже богатого нового русского работают муж с женой, он водителем, а она, я не знаю, там, кухаркой или горничной, или уборщицей. Они получают от хозяина деньги за эту работу, как говорится, в конверте, налогов не платят, возможно, числятся где-то, я не знаю, пенсионерами или безработными, и прекрасно себя чувствуют.
Это, несомненно, правильный пример неформальной экономики, но только это особая категория неформальной экономики, где это строится в большое время на нелегальщине, целью которой обойти налоговое законодательство страны.
Нет, но я говорю, что они не платят налоги не потому, что они хотят, а они не привыкли платить. Им даже в голову, может быть, не приходит платить налоги. Просто у них такая маленькая пенсия, что прожить они ее не могут. И они идут работать вот там,
сказал,
такой семейный подряд.
Это форма,
как пример.
Это форма неформальной экономики. Но, как сказал, это что особо в ней?
Водитель, который не таксист, а который там подвозит,
да,
кого-то. И,
несомненно, это форма.
Ну, хорошо, а во времена Чаянова неформальная экономика в русской деревне – это что?
Ну, во-первых, само крестьянство, которое, не будем забывать, было, которое было примерно 85% в населении Русской империи. Это люди, которые работали в семейных единицах, главное. И в этой семейной единице решение, кто что делает и делает ли, принималось согласно интересу семьи, если хотите, а не интересу индивидуального человека. И цель была очень часто выжить, а не стать богатым, потому что это не ставилось как центральная задача, и поэтому разделение труда, решение брать кредиты, не брать кредиты и так далее в большой мере решались по-другому, чем решились бы в капиталистической форме.
Ну, а скажем, в сегодняшней России можно оценить объем такой экономики, теневой, серой, как вы говорите?
Очень трудно. Но я бы сказал, что половина сельской России более половины сельской России живет таким образом. Теперь в городе немалая часть населения живет таким образом. И в этом смысле, если провести углубленный...
То есть, в стоимостном выражении речь идет о миллиардах рублей.
Да. И что куда важнее,
о внутреннем продукте, сопоставимом с ВВП. Неравным, я подчеркиваю, сопоставимым.
Сопоставимым, да. Несомненно, сопоставимым.
Теперь понятно, почему, несмотря на все кризисы, народ выживает.
Совершенно точно. Я когда-то во время одного из интервью, в котором мне задали этот вопрос, я сказал вещи, которые после этого вынесли в титул. Я сказал, как выживают эти. Потом, и сказал им тогда, времена были труднее, чем теперь даже. Uh-huh. То есть кризис начала 90-х. Я сказал, что нельзя понять, как выживают.
Так вот, миллионы людей, которые, предположим, в летнее время отправляются на свои крошечные дачные садовые участки, это то же самое, да?
Несомненно, это часть этого.
Это когда часть городского населения как бы по совместительству превращается в индивидуальных сельскохозяйственных работников,
совершенно
которые
точно
работают на себя.
И это не только это. Потому что здесь, и это важный элемент размышления о неформальной экономике, включается семейная, проблема семейной структуры. Это никогда не чистая экономика. Это экономика через призму социальной жизни людей. И поэтому у вас здесь осень, едут такие маленькие машины, мешки картошки сверху, дети в прекрасном настроении внутри и едут.
Или корзины с грибами.
Что это? Что это? Это значит, это группа, в которой семья действует не просто как узкая семья, муж, жена и дети. Но есть также старшее поколение, которое живет в селе очень часто. И что происходит, это лето начинается, этих детей перебрасывают в село, и двое молодых людей, муж и жена, помогают окопать то, что надо копать, картошку сажают и так далее, и уезжают.
И вот все это и было предметом исследований многолетних нашего героя Александра Васильевича Янова.
Его и его помощников, и также выделение этого как особой экономики было центром его особенности как экономиста. Потому что он подчеркивал, что есть не две формы экономики в России. То есть государственная и государственная. То есть то, что происходило с точки зрения процесса, довольно быстро под советской властью, и капиталистическая. Но есть также третья форма неформальной экономики, крестьянской экономики, которая действует под другим законом, под другим экономическим законом и социальным законом.
Очень интересно. Я напомню, гостем программы у нас сегодня является знаменитый в России, на Западе ученый-экономист Теодор Шанин. Мы сейчас прервемся, потому что подошло время новостей середины часа на радио «Эхо Москвы». И буквально через минуту-другую продолжим разговор с Теодором Шаниным о герое сегодняшнего выпуска программы «Наше все» Александре Васильевиче Чаянове. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все». Мы дошли до буквы «Ч». Первый из героев на букву «Ч». Человек, которого выбрали вы, уважаемые радиослушатели. Это ваш выбор. Не говорите потом, что это Киселев вам навязал этого героя при голосовании в прямом эфире. Вы всем возможным героям, а там был большой список, предпочли Александра Чаянова, ученого-экономиста, аграрника, человека, именем которого названа улица в Москве. Это имя нам вернулось совсем недавно, в годы перестройки, когда стали, как говорится, замазывать белые пятна и в истории страны, и в энциклопедиях, и в биографических словарях. И один из первых, о ком заговорили тогда, был Александр Чаянов и наш сегодняшний гость, ученый-экономист Теодор Шанин, который работает и у нас в России, как раз с тех самых, начал работать с тех самых перестроечных времен и широко известен на Западе, где он работал до конца 80-х годов. Он тогда, в 1988 в год столетия Чаянова, об этом мы уже вспоминали в самом начале программы, выступил на заседании ВАСХНИЛ, Всесоюзной сельскохозяйственной академии, с докладом о жизни и творчестве Чаянова, о жизни его в науке. Вот о чем я вас хотел бы спросить, Теодор. Все-таки Чаянов занимался проблемами сельского хозяйства в годы, когда очень бурные события происходили в российской истории. Например, Столыпинская реформа. Как относился Чаянов к реформе Столыпина?
Он считал, вообще-то говоря, он много о Столыпинской реформе не писал. Будем помнить, что он был очень молодым человеком, когда Столыпинская реформа начиналась. Он вообще был
необыкновенно взрослым человеком.
Нет, он был необыкновенно молодым ученым. То есть он среди ученых России, несмотря на его ведущую позицию, был необыкновенно молод. И поэтому Столыпинщина, я не думаю, что была для него, с точки зрения личного опыта, важным событием. Но
он осмысливал ее потом?
Никогда не работал на Столыпинской реформе. Я довольно много искал, потому что мне было интересно посмотреть, насколько он к этому вернулся. Он к этому не возвращался. Он в главном занимался современным, и поэтому для него центральным элементом в те годы, когда он вышел в эту огромную известность всюду, была коллективизация, конечно. И он создал систематическую теорию, контртеорию коллективизации, которая определила, если не коллективизация, то что? Если не сталинская коллективизация, то что? Он это определил в книге, которая вышла и по-русски, и по-английски, более известна в Англии, чем в России, как часто бывает в таких случаях. Это теория кооперативного развития сельского хозяйства.
Простите, но ведь прежде чем началась коллективизация, был период кооперации, был период, когда Ленин провозгласил новую экономическую политику, НЭП, когда был введен продналог, если верить биографиям Чаянова, которые легко найти, в том числе в интернете. Он же тогда занимался теорией продналога, он работал в наркомате земледелия РСФСР, в Госплане. И можно ли его считать одним из тех людей, которые были теоретиками НЭПа?
Можно, с определенной натяжкой. Но можно, потому что он, несомненно, поставил те вопросы, которые стояли, и к 26-му году, когда начала определяться, если хотите, сталинская программа коллективизации, он напечатал свою книгу о теории кооперативного развития, в которой он есть один из способов прочесть эту книгу, это сказать, это книга, которая защищает НЭП против предложений НЭП прекратить и начать коллективизацию по-сталински, но предлагает это сделать не давайте держаться того, что есть, и все. Он предлагает дальнейшее развитие НЭПа как центрального кооперативного, если хотите, развития, и подчеркивал, что это не идет вразрез с социалистическим развитием страны, если кто-то считает это важным, центральным. Ясно, что правительство считало. Но это альтернатива сталинской коллективизации в рамках страны, которая идет к социализму.
Тем не менее, после того, как Чаянов выступил с тем, что вы называете контртеорией,
альтернативной теории.
Он же был обвинен в том, что он является защитником интересов кулачества, и оттуда был буквально, что называется, один шаг до того, чтобы, как это, собственно, и случилось, он был провозглашен врагом народа, ему приписали участие в так называемой трудовой крестьянской партии, да, которой на самом деле не было, это была абсолютная фальсификация. как не было и промпартии, как не было и многих других контрреволюционных организаций, которые создавались изощренным воображением сотрудников ОГПУ. И сначала, как мы уже рассказали, коротко в начале он был осужден и попал в лагерь, а потом, как очень многие люди, которые попадали под, если так можно сказать, мягкие репрессии начала 30-х, их дела потом пересматривались, и в 37-м Чаянов погиб, будучи приговоренным к расстрелу. Мой вопрос, неужели он не понимал, куда он идет? Что вступать в полемику со Сталиным по такому принципиальному вопросу, как вектор магистральное развитие сельского хозяйства, это самоубийство, это опасно для жизни. Или тогда люди, на ваш взгляд, еще не понимали?
Я думаю, что в том, что вы сказали, вы употребили слово, которое решает, на мой взгляд. Вы сказали «центральное». Это был вопрос был центрального вектора развития того, чему Чаянов посвятил жизнь, профессиональную свою. И он, я думаю, понимая опасность, предпочел взять на себя удар этой опасности, чем промолчать. И в этом смысле он не был единственным, конечно, потому что была целая серия лучших представителей русской интеллигенции, которые, когда доходило до вещи, для которой они жили, их профессии, их способа служения России, были готовы подставить себя под кулак.
Ну да, наверное, нужно прежде всего вспомнить Николая Дмитриевича Кондратьева, который тоже был репрессирован по делу Трудовой крестьянской партии. Да. Правда, у него были неприятности большие, которые начались вскоре после Октябрьского переворота, потому что он был товарищем министра во временном правительстве. И, кстати, Чаянов его году в 20-м впервые, что называется, вытаскивал. Да. Да, в 20-м году он проходил по одному из дел контрреволюционеров, но благодаря усилиям Чаянова, который тогда был в отношениях, что называется,
советник
у Ленина. А вот Чаянов встречался с Лениным.
Да. Не только. У нас есть суммировка книг, которая лежала на столе Ленина, когда он умирал. Интересно. Одна из них теория крестьянского хозяйства Чаянова. Так что,
то есть, там было когда Ленин написал книг, работу о кооперации, которую нас, во всяком случае, в моем школьном детстве, и в школьном, и в институтской юности и в школьном детстве заставляли учить чуть ли не наизусть, хотя при этом очень многое не объяснялось и оставалось совершенно непонятным, потому что обо многом говорить было не принято, потому что ведь, по сути дела, та кооперация, в том числе, о которой писал Ленин, она не была первым этапом развития сельского хозяйства, за которым нас же так учили. Вот была сначала кооперация, а потом кооперация перешла в свою более высокую форму. От кооперативов пошли к колхозам. Хотя на самом деле просто развернули сельское хозяйство совершенно в ином направлении.
Точно. Это, несомненно, это не вопрос влияния Чаянова на Ленина. Это больше, когда Ленин вышел на определенные вопросы, который поставил под знак вопроса кое-что, что того, что он сам говорил, он сделал то, что каждый ученый бы сделал. То есть он сказал, дайте-ка здесь материалы такие, 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 я бы хотел их посмотреть. Или просмотреть заново. И вот одна из, кажется, четырех книг, которые лежали около кровати Ленина, когда он умирал, был Чаянов. Это, несомненно, повлияло на эти пять последних очень коротких работ Ленина.
А при этом Чаянов, как он относился к большевикам и к Октябрю?
Чаянов...
Вот Кондратьев был членом учредительного собрания, ведь даже если мне память не изменяет, не только министром, точнее, товарищем министра во временном правительстве при Керенском, но и членом учредительного собрания, и его отношение к Октябрю было более-менее понятным. А Чаянов?
Чаянов относился к тому, что учредительное собрание было отброшено в сторону. Нет никаких знаков, что он сказал. Но, на мой взгляд, нет сомнения в том, что это ему не очень то понравилось. Потому что он, как каждый почти что русский интеллигент, хотел видеть учредительное собрание или что-то в этом духе, создающее новое правительство. Но он никогда не считал себя политиком. Не очень-то хотел входить в это дело, и поэтому пожал плечами больше, чем стал и протестовал, и остался работать при своем деле, то есть деле русского крестьянства, деле развития кооперации и так далее, и так далее.
Ну, вот я нашел такую цитату, готовясь к этой программе, когда он интересную мысль высказывает. Вот его уже начали критиковать, его Сталин, выступая на одной из конференций, посвященных проблемам сельского
хозяйства. Агроников марксистов, известная.
Да, вот. Он как раз тогда говорил о вредном влиянии экономистов типа Чаянова. Да. Чаянов вынужден был оправдываться, и он сказал, что вот исходит из того, что Жорес, Жан Жорес, французский социалист, в свое время сказал, что революция можно либо целиком отвергнуть, либо принять такой, какая она есть. Как говорится, в истории нет сослагательного наклонения.
Чаянов принимал советскую власть.
То есть некий фатализм такой, да? Вот, либо...
Не фатализм, просто очень профессиональный специалист, которого в главном интересовало все же то, чем он занимался. И для которого Россия была центральна, и сама идея ухода из России не существовала, потому что Чаянову несколько раз, его выпускали на Запад.
Выпускали, он ездил на Запад.
Он ездил, особенно в Германию, он говорил по-немецки как по-русски, и был в близкой связи с немецкими учеными, которые были ведущими учеными в то время, в обществоведении.
Так, вот хорошо, что вы, Теодор, затронули эту тему, потому что в наших программах же мы стараемся говорить не только о конкретных фигурах, но и о том времени, в котором они жили. Mm-hmm. И вот это очень любопытная вещь. Вы знаете, ведь в 20-е годы все-таки, особенно в начале 20-х годов, когда уже закончилась война и закончился период внешнеполитической изоляции, когда были подписаны Рапальские соглашения, как раз Германия оказалась той страной, которая для Советской России была наиболее открытой, наиболее доступна. Люди ездили, скажем, в Берлин, который был тогда центром, культурным центром русской эмиграции. Mm-hmm. И, скажем, когда философский пароход ушел, точнее, он был не один, их было несколько, вот когда было принято решение о высылке большой группы ученых, прежде всего философов, они оказались в основном в Берлине, и при этом ездили представители научного мира, представители интеллигенции, и общались, продолжали общаться с теми людьми, которые жили в Берлине на положении иммигрантов. Вот это чрезвычайно любопытно. И во времена НЭПа была вроде как и цензура, да, но существовали частные издательства, маленькие частные издательства, в которых, скажем, чего только не публиковалось.
Ну, я бы к этому добавил, что статья, в которой Чаянов развернул систематическую теорию крестьянского хозяйства как разной экономики, если сравнить с капиталистической или социалистической. Он написал статью на эту тему, эту статью он написал по-немецки и опубликовал в Германии. И она никогда не публиковалась в России до наших времен. В наше время, конечно, это откопали и так далее. Когда в Англии мы открыли Чаянова, потому что это было для нас открытием и довольно сильным шоком, неожиданности и, я бы сказал, удовольствие, потому что это было что-то очень новое и необыкновенно интересное. Эта книга «Теория крестьянского хозяйства», которая была первой, которая вышла на Западе, то есть в англосаксонских странах, имела эту статью как добавочную статью книги. Это первый раз, когда эта статья попала где-то в обиход научного сообщества Запада. После этого, когда русское издание первое Чаянова вышло, эта статья уже вышла по-русски.
А что у вас тогда, когда вы открыли для себя Чаянова? Что вас больше всего поразило?
Меня поразило то, что здесь в первый раз я видел систематическую альтернативную теорию экономики, которая альтернативна в смысле и капитализма, и социализма. То есть в первый раз я и мои собратья по работе увидели, что это не какой-то взгляд, ну, это и это нехорошо, и это нехорошо. Нет, совершенно по-другому. Систематическая, аналитическая работа, которая дает ответ, как по-другому можно смотреть на экономику и на развитие стран, которые, я бы сказал, теперь бы мы это назвали, стран третьего мира. И поэтому
а Россия в этом смысле была тогда страной третьего мира?
Несомненно. В моих глазах. И поэтому теперь, когда я сказал, что в Бразилии люди узнают, то есть в интеллигенции, люди узнают имя Чаянова куда быстрее, чем в России. Это связано с характером Бразилии. Бразилия теперь находится где-то на этапе развития, который напоминает немалым развитие России где-то там в 20-х.
А в каком реальном состоянии было сельское хозяйство России, скажем, накануне Первой мировой войны? Вот существует, знаете ли, та точка зрения, которая в некотором смысле навязывалась людям моего поколения, которые в школе учились еще при советской власти, при коммунистическом режиме, что вот по-настоящему деревня стала процветать только когда большевики устроили коллективизацию, когда люди пошли в колхозы, когда стали пахать землю тракторами и так далее и тому подобное. Есть и как бы совершенно иная точка зрения, скажем так, постсоветская, или, скажем, точка зрения, которую стали озвучивать в перестроечные времена, что на самом деле в России существовало процветающее сельское хозяйство, которое кормило и поило чуть ли не всю Европу. А как на самом деле?
Ну, я бы сказал так, что если в свое время навязывался взгляд, что только коллективизация нас спасла, русское сельское население от ужасов и всю страну, то теперь имеется обратный взгляд, не взгляд, но обратная тенденция навязывать другую картину, по которой Столыпинщина решила все эти вопросы практически, и сельское хозяйство расцветало.
Ну, на самом деле, Столыпин фактически не довел до конца свою
реформу.
Ей сопротивлялось.
Несомненно, чиновничество.
Чиновничество класс, существовавший, конечно,
помещики.
Помещичий класс, конечно, да, был не тот, что при Екатерине II или там, при Александре I. Да, многие помещики. Ну,
сопротивление, несомненно, было. Но не в этом дело. Я думаю, что сама идея, что вопросы решили, это доказывается тем, что в последние 3 года перед войной, мировой войной, был, несомненно, рост, резкий, быстрый рост индексов развития сельского хозяйства. Но сельское хозяйство – это такая структура, в которой на 3 годах нельзя ничего определить. Это принципиально неправильно, что каждый специалист в этом поле знает.
Смотря где и смотря какие культуры выращиваются, вы это хотите сказать?
Не только. В 3 года вещи так быстро не движутся. Так как вмешивается погода и вмешиваются всякие вещи, которые не связаны.
Но Россия экспортировала зерно?
Да, конечно.
Она экспортировала зерно, потому что потребление было низким внутри страны?
Несомненно. И в этом смысле...
От бедности. Потребление низким было от бедности.
Да, специалисты из группы Чаянова и так далее часто называли это голодным экспортом. Угу. И это, несомненно, правильно. То есть там, несомненно, было положение, в котором часть села голодала. Голодала не до точки того, что происходило, ну, скажем, в 21-22 году на Волге. То есть не голод, в котором села вымирали. Но не доедали. Систематически не доедали. И это, на этой базе строился этот экспорт. Во всяком случае, часть этого экспорта это был таким экспортом. К тому же, конечно, русский хлеб в то время который попадал в Европу, его продавали, считался самым низким по уровню, качеству и так далее. Так что за счет качества низкого и за счет полуголодания деревень, несомненно, это происходило, хотя были районы, в которых это шло по-другому. Проблема с Россией – это то, что это такая крупная страна. И поэтому очень разные процессы могут происходить параллельно в разных районах. В Новой России было, несомненно, развитие капиталистического хозяйства и так далее. И довольно бурно, и довольно цветущее. А в других районах Россия происходила по-другому.
Ну, мы не сказали еще о том, у нас совсем мало времени осталось до конца программы, что Чуянов все-таки был еще и литератором. Да, вы читали его книги?
Да, конечно.
Ну и как, это хорошая литература?
Это хорошая литература. Это опять... Он был особым в его подходе к экономике, тем, что он был альтернативным экономиком. С писательством было тоже. Это научная фантастика. Но только это научная фантастика, которая в то время, как научную фантастику в то время писали вперед. То есть через 300 лет вот видите, как будет. Он писал эту фантастику назад. То есть, что было во времена Екатерины или что-то в этом духе. А книжка строилась по принципам очень близким книгам по научной фантастике, но назад, а не вперед. И, конечно, с блестящим знанием и пониманием истории России прошлого. Ну вот вам... Это читается.
Он был знатоком истории, это правда. Чаянов, помимо того, что он был ученым-аграрником, помимо того, что он писал социально-фантастические повести, он же еще занимался историей Москвы. У него были книги о Петровско-Разумовском, о Миусской площади. Он собирал иконы. Он был человеком, в некотором смысле, энциклопедистом. Вот такой человек был героем сегодня нашей программы. Мы о нем говорили сегодня с нашим гостем, с Теодором Шаниным, с профессором Манчестерского университета и ректором Московской высшей школы социальных наук, человеком, который в некотором смысле вернул России Чаянова, поскольку он первым заговорил о нем еще в годы перестройки, выступая с докладом к столетию Чаянова на заседании ВАСХНИЛ, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, за что вам, Теодор, большое спасибо, потому что, слава богу, что тогда к нам стали возвращаться истинные герои и, если угодно, светочи нашей истории, нашей науки, нашей культуры. Спасибо вам большое.
Спасибо. Я бы хотел добавить две вещи. Я знаю. Но подумайте, не стоит ли это внести где-то, ведь вы контролируете все же ход того, что будут показывать. Там есть две вещи. Во-первых, в центре этой борьбы за возвращение Чаянов было двое русских коллег, это очень важно. Один – это президент ВАСХНИЛ того времени, академик Никонов, а второй – это лучший специалист, на мой взгляд, по крестьянству России, историк крестьянства России, Виктор Данилов. Это люди, которых надо помнить, потому что это не англичанин принес это только. Я принес, но было это. И второе, это то, что я отдал свое ректорство год тому назад, и я теперь президент, а есть новый ректор. Так что...
Это важное уточнение. Президент Московской высшей школы социальных наук Теодор Шанин был сегодня гостем нашей программы. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.